Глава 19. Когда Босх выехал на Вудроу-Вильсон-Драйв и поднимался по извилистой дороге к своему дому, было уже начало второго ночи. Он видел лучи прожекторов, выписывающие на низких облаках над Юниверсал-Сити восьмерки и кренделя, объезжал машины, припаркованные в два ряда возле сиявших праздничными огнями ночных увеселительных заведений, а один раз ему попалось на обочине выброшенное рождественское деревце, с веток которого ночной ветер срывал последние ленточки серебристого дождя. На переднем сиденье, рядом с Босхом, лежали банка Будвайзера из холодильника Мура и пистолет Портера. Всю жизнь Босх считал, что стремится навстречу чему-то хорошему. Только в этом случае жизнь обретала смысл. Сначала в сиротских приютах и домах приемных родителей, потом в армии, во Вьетнаме и, наконец, теперь в полицейском управлении. Гарри не покидало ощущение, что он пробивается к некой развязке, важному решению, осознанию своего предназначения. В этом не было ничего плохого. Но порой ожидание становилось невыносимым. Из-за этого Гарри нередко чувствовал пустоту в душе. И тогда ему казалось, что окружающие замечают это, и, глядя на него, видит перед собой полую оболочку. Со временем он научился скрывать пустоту за отчужденностью, заполнять ее работой и изредка вином или звуками саксофона. Босх никогда не подпускал к себе людей. Он еще не встретил никого, кому позволил бы проникнуть к себе в душу. Но сегодня Гарри увидел глаза Сильвии Мур, ее искренний взгляд, и теперь спрашивал себя, не она ли станет той, кому предназначено заполнить его изнутри. «Я хочу встретиться с тобой», — сказал Босх, когда они расставались в фонтанах. «Да». Коснувшись ладонью его щеки, Сильвия села в свою машину. Теперь Босх размышлял о том, что означает это слово и легкое прикосновение руки. Он испытывал счастье, и это было для него непривычно и ново. Обогнув последний поворот и притормозив, чтобы свернуть на ведущую к дому аллею, Босх вспомнил, какими глазами Сильвия смотрела на рамку для фото, прежде чем сказала, что не узнает ее. Может, она солгала? Возможно ли, что Калексико Мур купил такую дорогую рамку после того, как переехал в Фонтаны? Вряд ли. К тому времени, когда Гарри загнал каприз под навес возле дома, его переполняли противоречивые чувства. Что это была за фотография? Почему Сильвия оставила ее у себя, если, конечно, сделала это? Не вылезая из машины, Босх откупорил пиво и быстро выпил. Сегодня ему надо было выспаться, и он знал, что заснет легко. Войдя в дом, Гарри спрятал пистолет Портера в шкафчик на кухне и проверил автоответчик. Никаких сообщений на ленте не было, ни звонка Портера с объяснениями, почему он сбежал, ни звонка лейтенанта, которому следовало бы поинтересоваться, как идут дела. Даже Ирвинг не набрал номер Гарри и не сказал, что знает о его затее. После двух бессонных ночей Босху мучительно хотелось спать. Впрочем, порой Гарри поступал так нарочно. После нескольких ночей, когда он либо работал, позволяя себе лишь кратковременный отдых, либо просто не спал, преследуемый кошмарами, усталость брала свое, и Гарри погружался в тяжелый крепкий сон без сновидений. Разбирая постели и взбивая подушки, Босх заметил, что простыни все еще хранят легкий запах духов Терезы Коррозон. Закрыв глаза, он подумал о Терезе, но ее образ скоро вытеснило лицо Сильвии Мур. Не фото из конверта или ночной тумбочки, а настоящее живое лицо, каким оно было сегодня, усталое, но исполненное внутренней силой. И она смотрела прямо ему в глаза. Босху все-таки приснился сон, мало отличавшийся от его прежних сновидений. Он был в темноте. Пещерный мрак окружал его со всех сторон, и эхо повторяло звук его хриплого дыхания. Он чувствовал, вернее знал, как знаешь только во сне, что темнота кончается впереди, и он должен идти туда. Но на этом сходство с предшествовавшими кошмарами завершалось. Босх был в подземном туннеле вместе с Сильвией Мур. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и чувствовали, как пот заливает им глаза. Гарри обнимал ее, а она его. и никто из них не произносил ни слова. Потом, разжав объятия, они начали пробираться сквозь чернильную мглу. Вдалеке замаячило тусклое пятно света, и Босх направился туда, вытянув перед собой левую руку с зажатым в ней Смит-Вессоном. Правой рукой он поддерживал шедшую за ним Сильвию. У выхода из пещеры их ждал Калексику Мур с дробовиком в руках. Он не прятался, но свет, бивший ему в спину, скрывал его черты. Они видели лишь его нечеткий силуэт. Зеленые глаза Мура скрывала тень, но он улыбнулся и поднял ружье. «Кто из нас все потерял?» — спросил Мур. Выстрел прозвучал в темноте оглушительно громко. Босх увидел, как руки Мура выпустили ружье. Калексико попятился и сгинул в темноте. Не упал, а растаял, растворился, исчез. Там, где он стоял, остался только свет. Босх, мокрый как мышь, в одной руке держал дымящийся револьвер, а второй сжимал пальцы Сильвии. Он открыл глаза и сел на кровати. Сквозь занавески на окнах, выходящих на восток, просачивался бледный рассвет. Сон казался коротким, но Босх понял, что проспал почти до утра. На всякий случай он поднес запястье к свету и посмотрел на часы. Они показывали ровно 6. Босх вытер лицо ладонями и попытался восстановить в памяти необычный сон. Консультант по вопросам нарушений сна из лаборатории при управлении социального обеспечения бывших военнослужащих однажды посоветовал Гарри записывать свои сновидения. По его словам, такое упражнение информирует сознание о том, что пытается сообщить подсознание. В течение нескольких месяцев Босх держал возле кровати шариковую ручку и тетрадь, записывая все, что запомнил из своих навязчивых снов. Потом обнаружил, что это не приносит никакой пользы. Как бы хорошо ни представлял себе Босх, откуда берутся эти кошмары, он не мог предотвратить их. С тех пор прошло уже несколько лет, но Босх больше ни разу не прибегал к советам консультантов и врачей. Сейчас ему никак не удавалось припомнить свой сон. Лицо Сильвии отдалялось и отдалялось, пока не растаяло в туманной дымке. Гарри обнаружил, что весь взмок. Он встал, снял с кровати влажные простыни и бросил их в корзину для белья. Заглянул на кухню, Гарри включил кофеварку и, дожидаясь, пока вода закипит, тщательно побрился, надел джинсы, зеленую вельветовую рубашку и черную спортивную куртку. Это была его любимая дорожная одежда. Вернувшись на кухню, он наполнил термос горячим кофе. Первым делом Босх отнес в машину револьвер, поднял коврик, лежавший на дне багажника, вынул запасное колесо и домкрат, уложил завернутый в промасленную ветошь Смит-Вессон на дно гнезда, пристроил поверх колесо, коврик, разместил домкрат у задней стенки багажника, а на свободное место поставил дипломат и дорожную сумку с несколькими сменами белья. Все выглядело вполне естественно, хотя Гарри сомневался, что кому-то придет в голову заглядывать в багажник. Вернувшись в дом, он достал из шкафа в коридоре свой второй револьвер, оружие 44-го калибра, со щечками рукоятки и предохранителем, приспособленным для стрельбы с правой руки. Барабан откидывался в левую сторону, и левша Босх не мог пользоваться этим оружием. Однако бережно хранил его уже 6 лет, поскольку получил револьвер, подарок от человека, чья дочь была изнасилована и убита. Босх выследил преступника и ранил в руку во время короткой перестрелки в окрестностях Сипульветской дамбы в Ван-Найсе. Убийца выжил и теперь отбывал пожизненный срок без права досрочного освобождения, но отцу погибшей этого оказалось мало. После суда он подошел к Босху и вручил ему оружие. Гарри взял револьвер, потому что не принять подарок значило проявить неуважение к его горю. Босх понимал, что хотел сказать старик. «В следующий раз бей наверняка. Стреляй, чтобы убить». С тех пор Гарри хранил этот револьвер в шкафу. Конечно, он мог бы отнести оружие в мастерскую, где его приспособили бы для стрельбы с левой руки, но, сделав это, Гарри признал бы, что отец убитой девушки прав. Босх же пока не был уверен в этом. Гарри достал револьвер, пролежавший на полке 6 лет, проверил механизм, желая убедиться, что оружие все еще действует, зарядил барабан и опустил револьвер в наплечную кобуру. Теперь можно было отправляться в путь. Прежде чем выйти из дома, он взял на кухне термос и, задержавшись у автоответчика, продиктовал новое сообщение. «Говорит Босх, я уехал в Мексику на выходные. Если хотите оставить сообщение, дождитесь сигнала. Если у вас важное дело и вам нужно срочно связаться со мной, попытайтесь дозвониться в город Калексико. Я остановлюсь в отеле «Де Анса». Спасибо». Когда он отправился в путь, еще не было 7. Сначала Гарри ехал по Голливудскому шоссе, но возле городского центра, где высотные башни офисов поднялись темными громадами на фоне серого утреннего тумана, смешанного со смогом, свернул по развязке на шоссе Сан-Бернардино и покатил на восток от города. До пограничного городка под названием Калексико было 250 миль, а его город-побратим Мехикали лежал совсем рядом, по ту сторону мексиканской границы, и Босх рассчитывал быть на месте еще до обеда. Не снижая скорости, он налил из термоса чашечку кофе и теперь наслаждался поездкой. Лос-Анджелесский смог преследовал его до самого поворота на Икаипу в округе Риверсайд. Потом небо понемногу расчистилось и стало таким же голубым, как океан на картах, который Босх прихватил с собой. День выдался тихим, почти безветренным, и лопасти сотен электрических генераторов, стоявших на холме возле мукомольного завода в окрестностях Палм-Спрингс, застыли неподвижно, словно застряв в плотном утреннем тумане, все еще сжавшемся к земле. Это удивительное зрелище чем-то напоминало кладбище, и Босх никак не мог оторвать от него глаз. Не останавливаясь, Гарри миновал роскошные, хоть и расположенные в пустынной местности поселки Палм-Спрингс и ранчо Мираж. Он лишь краем глаза отмечал названия улиц, которые были даны в честь президентов, гольф-клубов и прочих знаменитостей. Оказавшись на Боб Хоуп Драйв, Босх вспомнил, как видел выступление знаменитого комика во Вьетнаме. Он тогда только что вернулся на базу после того, как 13 дней прочесывал вьетконговские туннели в провинции Куньши, и вечер, проведенный на представлении, казался ему волшебным. Много лет спустя Гарри увидел ролик с тем же самым шоу. Его показывали по телевидению в честь какого-то юбилея артиста. На этот раз представление нагнало на него тоску. После ранчо «Мираж» Босх выехал на автостраду номер 86 и направился по ней на юг. Свободное и широкое шоссе доставляло Босху удовольствие. Он предвкушал знакомство с неизвестным местом. Ему всегда казалось, что за рулем на пустой трассе лучше думается и легче дышится. Вот и сейчас, машинально следя за дорогой, Гарри размышлял о том, что дал ему обыск квартиры Мура и не пропустил ли он что-нибудь важное. Обшарпанная мебель, пустой чемодан, журнал с обнаженными красотками, рамка для фото. Все эти следы, оставленные Муром, было не так-то легко расшифровать, и Гарри вновь подумал о конверте с фотографиями. Сильвия забрала их, и Босх жалел, что не попросил у нее снимок сидящих на столе мальчишек и фотографию Кэлла с отцом. У самого Босха не было ни одной фотографии отца. Сильвии он сказал, что не знал его, но это было правдой только отчасти. Гарри действительно рос без отца и не пытался узнать, кем он был. Однако, вернувшись с Вьетнамской войны, он почувствовал острое желание выяснить все о своем происхождении. Босх начал разыскивать отца, хотя минуло 20 лет, а Гарри не знал даже его имени. После того, как власти лишили его мать родительских прав, Босх воспитывался сначала в нескольких детских домах, а потом и в семьях приемных родителей. Мать частенько навещала его и в Макларене, и в приюте Сан-Фернандо. Ее визиты прерывались, когда она попадала в тюрьму. Мать говорила, что никто не усыновит Гарри без ее согласия. По ее словам, она имела хорошего адвоката, обещавшего ей добиться восстановления родительских прав. В тот день, когда толстая воспитательница из приюта Макларена сказала Босху, что его мать умерла, Гарри воспринял новость совсем не так, как большинство 11-летних мальчиков. Внешне он вообще не проявил никаких чувств, только кивнул, давая понять, что услышал, и ушел. Но в тот же день, во время занятий плаванием, нырнув на дно в глубоком конце бассейна, он закричал так страшно и громко, что, как ему показалось, его наверняка слышал дежурный спасатель. Гарри повторял это несколько раз, выплывая на поверхность, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, а потом снова уходил на глубину. Там под водой он кричал и плакал до тех пор, пока не вымотался окончательно, так что ему едва хватило сил подплыть к бортику и вцепиться пальцами в прохладные стальные поручни лестницы, которые почему-то успокоили и утешили его. Думать Гарри ни о чем не мог. Ему хотелось лишь одного – быть там. Возможно, ему удалось бы каким-то образом спасти мать. После этого в его личном деле появилась пометка «ДУ» – «Доступен для усыновления». И начались бесконечные путешествия из дома в дом. В каждом из них Гарри чувствовал себя словно на испытательном сроке. Не оправдав возлагавшихся на него надежд, Гарри сразу оказывался в другой семье, перед судом другой пары потенциальных усыновителей. Однажды его вернули в Макларен только потому, что он ел с открытым ртом. В другой раз, еще до этого случая, Гарри вместе с компанией таких же 13-летних мальчишек вывезли в долину, в семью еще одних выбирателей, как называли таких людей в СДУ. Глава семьи вывел всю компанию на спортплощадку побросать бейсбольный мячик, а сам внимательно следил за игрой. Гарри оказался одним из тех, кого семья пожелала взять на воспитание, и вовсе не потому, что он демонстрировал чудеса послушания и прочие добродетели. Просто тот человек искал мальчика-левшу, надеясь вырастить из него подающего для бейсбола, где левши особенно ценились. После месяца ежедневной общефизической подготовки, скучных теоретических занятий и изнурительных специальных тренировок по отработке подачи, Гарри не выдержал и сбежал. Копы подобрали его на Голливудском бульваре только через 6 месяцев и сразу же отправили в Макларен дожидаться очередной пары кандидатов в усыновители. Боск до сих пор помнил, что когда выбиратели входили в спальню, воспитанникам полагалось встать возле коек и улыбаться. Поиски отца Гарри начал в окружном архиве. В книге регистрации за 1950 год он обнаружил запись о своем появлении на свет в родильном отделении больницы «Королева ангелов». В графе «родители» значилась только его мать, Марджери Филлипс Лоу. Имя отца было таким же, как и у него – Иероним Босх. Но Гарри, разумеется, понимал, что это чушь. Мать как-то упомянула, что назвала его в честь любимого художника. По ее словам, на картинах этого великого человека, жившего почти 500 лет назад, был очень точно изображен современный Лос-Анджелес – мрачный город, населенный только хищниками и их жертвами. Мать обещала Гарри когда-нибудь назвать ему имя его настоящего отца, но не успела. Ее нашли мертвой на аллее неподалеку от бульвара. Боск нанял адвоката, намереваясь добиться через суд, чтобы ему разрешили ознакомиться с его попечительскими документами. Суд по делам опеки несовершеннолетних удовлетворил ходатайство, и Босх провел несколько дней в главном хранилище окружного архива. Гарри выдали тома документов, отражавших долгую и безуспешную борьбу его матери за право заботиться о своем сыне. Чтение этих бумаг принесло Босху подобие душевного умиротворения, но того, что он искал в этих подборках, не было. Гарри оказался в тупике. Изучив все до последнего листка, он узнал только имя адвоката, представлявшего интересы матери и составлявшего по ее просьбе многочисленные ходатайства. Босх выписал это имя в блокнотик. Только потом Гарри сообразил, что имя Майкл Джей Галлер ему знакомо. Микки Галлер, один из самых знаменитых лос-анджелесских адвокатов по уголовным делам, защищал последовательницу Мэнсона. В конце 50-х Микки Галлер добился оправдательного вердикта по делу так называемого патрульного офицера дорожной полиции, обвиненного в изнасиловании 7 женщин, которых он остановил за превышение скорости на безлюдных участках шоссе Голден Стейт. С какой стати Галлер взялся за дело об опеке несовершеннолетнего? Не располагая ничем, кроме своей безумной догадки, Гарри отправился в здание уголовного суда и запросил из архива все дела своей матери. Просматривая их, он обнаружил, что мистер Галлер не только боролся за восстановление материнских прав Марджери Лоу, но и 6 раз защищал ее в суде с 1948 по 1961 год, когда она была арестована за праздное шатание. На эти же годы приходился пик его славы как адвоката по громким уголовным делам. Именно тогда догадка превратилась в уверенность, хотя Гарри по-прежнему не мог ничего доказать. Дежурный клерк в адвокатской конторе, занимавший весь верхний этаж башни на площади Першинг, сообщил Босху, что Майкл Галлер недавно вышел в отставку по состоянию здоровья. В телефонной книге его адреса не оказалось. Зато он был в списке зарегистрированных избирателей. Мистер Галлер, приверженец демократической партии, жил в Беверли-Хиллз на Кеннон-Драйв. До конца жизни Босх запомнил ряды ухоженных розовых кустов, с обеих сторон ограждавших дорожку, ведущую к особняку его отца. Розы выглядели безупречно. Горничная, открывшая ему дверь, сообщила, что мистер Галлер никого не принимает. Босх попросил ее доложить, что сын Марджери Лоу пришел засвидетельствовать свое почтение. Через 10 минут его уже вели вглубь дома, мимо пораженных членов семьи адвоката, которые выстроились в коридоре и странно на него смотрели. Старик, а мистер Галлер выглядел уже как глубокий старик, велел родственникам оставить их с Гарри наедине. Стоя возле кровати, в которой лежал его отец, Босх прикинул, что весит он, наверное, не больше 90 фунтов. Незачем было спрашивать, что с ним такое. Гарри и так понял. Это рак.
«Кажется, я догадываюсь, зачем ты пришел», — прохрипел умирающий.
«Я просто хотел... не знаю». Босх довольно долго молчал, наблюдая за тем, какие усилия прилагает старик, чтобы не дать глазам закрыться. На тумбочке в изголовье стоял какой-то медицинский прибор, от которого отходила тонкая пластиковая трубка, исчезавшая под одеялом. Время от времени прибор издавал негромкий писк, и тогда в кровь умирающего поступала порция морфия. Старик молча рассматривал Гарри.
«Мне ничего от тебя не нужно», — произнес Босх.
«Наверное, я пришел сказать, что со мной все в порядке. Я справился, выжил, если, конечно, тебя это когда-нибудь волновало».
«Ты был на войне?»
«Да, но теперь с этим покончено».
«Мой сын, мой другой сын, он...» «Я пытался держать его подальше от этого». «Что ты намерен делать теперь?»
«Пока не знаю». Последовала продолжительная пауза. Потом старик как будто кивнул.
«Тебя зовут Гарри», — промолвил он. «Твоя мать мне сообщила. Она очень много рассказывала о тебе. Но я так и не смог. Понимаешь, тогда было другое время. Когда оно прошло... давно прошло, я не сумел. Мне не удалось ничего изменить».
Босх кивнул. Он пришел совсем не для того, чтобы причинить отцу лишнюю боль. Снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием больного.
«Гарри Галлер», — прошептал старик, и горькая улыбка мелькнула на его тонких губах, сожженных химиотерапией. «Тебя могли звать Гарри Галлер. Ты читал Гессе?»
Босх ничего не понял, но на всякий случай кивнул. Прибор на тумбочке пискнул, и в трубке забулькала очередная доза морфия. Босх выждал, пока наркотик подействует, и увидел, как глаза отца закрылись. Из груди его вырвался тяжелый вздох. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Гарри. «Всего хорошего».
Он коснулся высохшей голубоватой руки старика. Тонкие пальцы сжали ладонь Босха с неожиданной силой, словно в последней отчаянной попытке удержать его, но тотчас ослабли. Гарри шагнул к двери и вдруг услышал, как старик что-то прохрипел.
«Что ты говоришь?»
«Я сказал да. Я много думал о тебе».
Из уголка его глаза выкатилась слеза и исчезла в густых седых волосах. Босх еще раз кивнул на прощание и вышел. Через две недели он стоял на невысоком пригорке на кладбище доброго пастыря Форест-Лоун и смотрел, как отца, которого он никогда не знал, опускают в могилу среди небольшой группы людей. У самой могилы Гарри увидел своего единокровного брата и трех сестер. Брат, несколькими годами старше Гарри, наблюдал за ним на протяжении почти всей церемонии, но Босх, не дождавшись конца, повернулся и решительно пошел прочь. Примерно в 10 утра Босх остановился возле небольшой придорожной закусочной «Эль Оазис Верде» и перекусил яйцами по-мексикански. Его столик стоял возле самого окна, откуда виднелись бело-голубая поверхность озера Солтон-Си и далекие шоколадные горы. Босх залюбовался открывшейся ему панорамой. Когда официантка наполнила его термос свежим кофе, Гарри вышел на земляную площадку автостоянки, прислонился к крылу каприса, вдохнул прохладный чистый воздух и огляделся. Его единокровный брат стал известным адвокатом, как и отец, а Гарри подался в полицию и стал копом. Это необъяснимое на первый взгляд сходство двух судеб было вполне понятно Босху, и он даже чувствовал некоторое удовлетворение. Впрочем, ни на эту, ни на какую другую тему он со своим братом никогда не говорил. Босх поехал дальше по 86-му шоссе, протянувшемуся с севера на юг по равнинам между озером Солтон-Си и горами Санта-Роза. Этот сельскохозяйственный край, лежавший много ниже уровня моря, назывался Империал Вэлли. Всю долину оросительные каналы делили на правильные квадраты, и в окно машины Босха врывался вместе со встречным потоком воздуха запах свежих овощей и удобрений. Время от времени ему приходилось притормаживать, когда с боковых дорог выруливали на шоссе фермерские грузовики с платформами, нагруженные ящиками со шпинатом, зеленым луком или кресс-салатом. Однако Босх не нервничал и терпеливо ждал, пропуская неповоротливые машины. Подъезжая к небольшому городку Вальесито, Гарри остановился у обочины, чтобы посмотреть, как с ревом проносится над равниной звено реактивных самолетов, появившиеся из-за горы, маячившей на юго-востоке. Самолеты пересекли шоссе и полетели дальше к Солтону. Опознать их Босху не удалось. Современные боевые машины стали быстрее, изящнее, и их силуэты мало напоминали те, что он видел во Вьетнаме. Пятерка самолетов прошла довольно низко, и он рассмотрел смонтированное под крыльями вооружение. Звено развернулось над равниной и легло на обратный курс. Босх следил за пятеркой самолетов, пока они не пересекли шоссе во второй раз прямо у него над головой, а потом взял в руки карту. На карте к юго-западу от шоссе Гарри довольно быстро нашел несколько квадратов, помеченных как закрытые для посещения. Там, у горы Сьюперстишн, находился артиллерийский полигон ВМС США. Путеводитель сообщал, что в этих квадратах проводятся боевые стрельбы и рекомендовал держаться от них подальше. Босх вернулся на сиденье и вдруг заметил, как автомобиль слегка покачнулся от тупого удара. Тут же донесся отдаленный раскат грома. Гарри отложил карту, посмотрел вперед, и ему показалось, что он видит черный дым, поднимающийся у подножия далекой горы. Тут он почувствовал, как земля вздрогнула во второй раз, потом еще и еще. Когда самолеты, сверкая серебром, которым отражалось сияние солнца, снова пронеслись над головой Босха и развернулись, чтобы лечь на боевой курс, Гарри вывернул на шоссе и пристроился позади грузовика с платформой.
На ней сидели два подростка-мексиканца, полевые рабочие с усталыми глазами. Казалось, они уже знали, какая долгая и тяжелая жизнь им предстоит, хотя выглядели ничуть не старше подростков на фотографии, найденной Босхом в конверте. Мальчишки смотрели на Гарри с полным безразличием, будто его вовсе не существовало. Вскоре Босх уже обгонял медленно движущийся грузовик. Со стороны горы Сьюперстишн снова донесся грохот разрывов, и Гарри прибавил скорость. По дороге ему попались еще несколько ферм и семейных ресторанчиков, примостившихся возле самого шоссе, и сахароваренный завод, на башне которого довольно высоко над землей была нанесена белой краской черта, обозначавшая уровень океана. После разговора с отцом Босх раздобыл несколько книг Гессе. Его заинтриговало, что же имел в виду старик. Ответ он нашел во второй книге. Главный ее герой, Гарри Галлер, одинокий человек, не питал никаких иллюзий и не имел настоящей индивидуальности. Степной волк. Тем же августом Босх поступил на службу в полицию. Вскоре ему показалось, что шоссе пошло в гору. Возделанные фермерские участки сменились плотными зарослями бурых кустарников, меж которыми проносились крошечные песчаные смерчи. У Босха заложило уши. Это тоже свидетельствовало о том, что он движется вверх. Гарри понял, что приближается к мексиканской границе еще до того, как проехал зеленый указатель, пояснявший, что до Калексико осталось 20 миль.